Итак, добрый день, дамы и господа. У микрофона Роман Попов. Алексей Бельтюков для вас работает за звукорежиссерским пультом. В ближайшие полчаса мы проведем в компании депутата Государственной Думы Российской Федерации Дмитрия Скриванова. Дмитрий Станиславович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я для начала процитирую выдержку из стенограммы заседания Комитета Госдумы по финансовому рынку. Это еще март 2021 года. Депутат Дмитрий Скриванов задает вопрос Антону Германовичу Силуанову. Вопрос звучит так. Стимулировать на сегодняшний день регионы в части выпуска облигационных займов можно, компенсируя половину ставки купонного дохода? Вот эта идея имеет перспективу или нет? Дальше от этого вопроса идет дискуссия, в стенограмме она отражена, и в конечном итоге Антон Германович произносит следующую фразу. Он говорит, что, дескать, там, ну вот мы посмотрим, мы проработаем и так далее, и так далее, и так далее. А с марта уже прошло достаточно времени, посмотрели ли, проработали ли?
Ну нет, на федеральном уровне на самом деле быстро все так не решается. Если с марта прошло там 3 месяца, это практически ничего не прошло. Инерция государственной машины очень высокая. И если брать во внимание, что мы страна достаточно большая, с большим количеством населения, с разными регионами, внутри каждого региона своя специфика, то, конечно, для того, чтобы полноценно там посмотреть и просчитать этот кумулятивный эффект от введения этой нормы, нужно потратить, как минимум, там, я не знаю, месяцев 5-6. И впоследствии вводить эту норму нужно с следующего года. То есть принимать ее нужно сегодня законом. Введена она должна быть со следующего года.
А вот если объяснить, о чем идет речь самыми-самыми простыми словами. Давайте буквально опустимся до уровня. Знаете, это очень популярный такой довод. Вот я у таксиста слышал. Вот опустимся до уровня объяснить, таксисту или бабушке у подъезда. Никого не хочу обидеть, но все-таки максимально просто. А о чем идет речь? Что такое вот эти вот самые облигации для регионов или там субфедеральные облигации?
Я попробую сейчас тогда разложить немножко на составляющие. Составляющая первая. В пандемию все знают прекрасно, предприятия работали не так, как они работали обычно.
Так.
Соответственно, производили меньшее количество продуктов. В пандемию достаточно большое количество малых предприятий, к сожалению, разорилось. Так или иначе, мы, когда посчитаем, мы увидим, что количество безработных людей увеличилось. Для того, чтобы сегодня каким-то образом обратно запустить экономику, нам необходимы средства. А средств в бюджете стало меньше, потому что мы производили продукты меньше, и налогов, соответственно, получали меньше в бюджет. Так вот, сегодня это как бы мировая практика. Для того, чтобы запустить экономику, нужно вложить эти средства. Угу. Средства вкладывают обычно в инфраструктуру, либо в какие-то экономические объекты. Но где взять эти средства? Их можно взять в банках. В банках на сегодняшний день там рекордная цифра 90 триллионов рублей. Я не знаю, до сих пор понятно или непонятно, я говорю, или уже непонятно.
Нет, пока еще понятно.
Пока еще понятно.
В крайнем
90
смысле,
триллионов рублей.
Допустим, берем у банков. Окей, так.
Да. Значит, если вы будете брать у банка на 5 лет, то вы возьмете, я думаю, в лучшем случае под 15% годовых. То есть, вот медианная ставка там, средняя ставка будет 15% годовых, не меньше.
Окей, мы можем взять у банков, но нам придется заплатить за то, что мы взяли у банков вот эти 15%.
Да, причем мне многие люди возразят и скажут там, послушайте, вот сейчас вот выдают кредиты юридическим лицам там под 7,5% годовых, под 11% годовых, под 12% годовых. Давайте не будем забывать, что когда ты берешь короткий кредит там, на 3 месяца, на полгода, на год, то у тебя одна тема, значит, и 1% ставка. Но если ты берешь на 5 или на 7 лет, или на 10 лет, у тебя другая ставка. Это как с ипотекой. И государство вот в случае, например, с ипотекой приняло решение, что я часть процентов, которые должен оплатить человек банку, компенсирую. То есть, таким образом делаю ипотеку более возможную там и привлекательней для человека.
Соответственно,
то есть удешевляю кредитный ресурс.
Даем дополнительный ресурс фактически всей строительной отрасли.
Совершенно точно. И это в том числе там, дополнительный ресурс всей строительной отрасли, но для человека это опосредованное действие, которое увеличивает его покупательскую способность, которое дает ему возможность приобрести жилье. То есть он не может его обслуживать под 11% или под 7% со всеми рисками будущих периодов. Государство говорит, что я половину в любом случае компенсирую. И тогда человек уже может себе как-то прогнозировать ситуацию.
Вот здесь
ровно такая же ситуация с бюджетом. Угу. Уже бюджет занимать у банков под 15% – это расточительство, потому что занимаются миллиарды. И мы сегодня, по-моему, тратим порядка миллиарда на обслуживание кредитов, а берем короткие кредиты под дешевые проценты. Но если мы будем брать под инфраструктурные кредиты для того, чтобы увеличить занятость, я не знаю, построить мост или создать что-то, что в будущем нам принесет какую-то прибыль или сделает наш регион более там, экономически или социально привлекательным, то, само собой, мы не сможем взять на короткий период, нам нужно брать на длинный период, соответственно, процентная ставка будет большая, это уже будет не миллиард на обслуживание кредита, это будет уже несколько миллиардов, десятки, может быть, миллиардов, в зависимости от того, какую цифру будем брать, что будем строить.
И, соответственно, банки как бы отпадают.
Существует второй способ. Второй способ заключается в том, что ты можешь занять средства либо у населения, либо можешь занять средства у юридических лиц. Для этого существуют облигационные займы, так называемые. Для предприятий, например, существуют акции. И предприятие выпускает акции.
Да.
И человек может купить акции. Но регион не может выпустить свои акции, но он может выпустить облигации, в которых он гарантирует, что, например, в течение 3 последующих или 5 последующих лет он будет платить ставку купонного дохода на, ну, там, в размере или на уровне 7% годовых, 7,5% годовых.
Нас побьют экономисты, но я произнесу это слово. Типа дивиденды.
Нет, совсем не типа дивиденды, но дивиденды, понимаете, у них природа немножко другая.
Вот,
она платится,
говорю,
с прибыли.
Именно поэтому нас экономисты и побьют. Да. Ну, то есть, в любом случае, купив эту облигацию...
Ну, скажем, те же самые проценты, как по кредиту.
Да.
То есть, облигация – это ценная бумага. Просто продавая эту облигацию, через некоторое время ты ее должен выкупить, а до этого времени ты должен платить проценты по привлеченным средствам.
Ну, да, так, пожалуй, будет даже проще объяснить, нежели с дивидендами. Итак, соответственно, ну, казалось бы, ну вот, пожалуйста, вот механизм. А в чем проблема?
А проблема только в одном. Значит, у нас из 85 регионов только 42 региона привлекают эти средства на открытых площадках, а остальные не привлекают. Это происходит по разным причинам. Начиная от некой профессиональной там, узколобости, если так можно сказать, либо это происходит от того, что кто-то считает самодостаточным себя и не хотел бы вести какую-то рискованную бюджетную политику и считает, что долги в каком бы то ни было виде в любом случае плохо. Ну, по-разному можно здесь рассуждать, почему это происходит.
Но вам кажется, что нужно просто этот список расширить. Все должны пользоваться этим инструментом.
Ну нет, мне кажется, другое. Вот понимаете, вот машина, вот у вас закончилось топливо, а вам ее нужно с места сдвинуть. Вы можете ее, конечно, толкать очень долго и нудно. Можете вдвоем, можете втроем толкать. Ну, дотолкайте. Дотолкайте вы ее до пункта А даже, если все умотаетесь. Но вы ее не заведете, понимаете? Вот экономика ровно такая же история. То есть деньги для экономики – это, по сути дела, топливо. То есть вам нужно завести эту экономику. А в этой экономике субъектами ее являются люди, значит, юридические лица, я не знаю, там, производные предприятия, которые там, в том числе там, производят цемент, там, я не знаю, кирпич, еще что-то. То есть вам вот для того, чтобы взять и привлечь средства для строительства моста, вы точно можете быть уверены, что у вас там будут работать дорожники, да, у вас будут работать те, кто, значит, железобетонные какие-то конструкции делает, те, кто там производит цемент, огромное количество людей, огромное количество техники, научно-исследовательские проектные институты и так далее. То есть, понимаете, вот получается как кумулятивный эффект. И вот, с одной стороны, можно эту машину толкать, да, то есть говорить всем сотрудникам научно-исследовательского института, что подождите, там завтра будет легче, а сегодня давайте перебьемся. Но у всех жизнь одна и жизнь в сегодня. Но самое главное, завтра будет или не будет легче, тоже большой вопрос. Для того, чтобы действительно сегодня попробовать запустить этот маховик, нужны деньги. Вот эти деньги можно как раз привлечь на открытых площадках в виде облигационного займа. Но для того, чтобы создать стимулы, вот для, вот мне все время говорят, там, у человека нет финансовой грамотности, или там, для людей нужно повысить финансовую грамотность. Вот когда iPhone появился, или появились компьютеры, никто не проводил никаких курсов. Просто все поняли в один момент, что это удобно, и как-то сами взяли и научились работать. То есть с разной степенью погруженности и с разными степенями возможности, но тем не менее сами научились, потому что просто это удобно. Здесь ровно такая же история. То есть если вот человек понимает, что он привлекает средства под там, ипотечный кредит, под 3% годовых, он сам разберет, сам найдет банк, сам прочитает договор. Здесь то же самое. Если регион понимает, что он берет средства по 3,5% годовых, что это снижает существенно нагрузку, а он еще может там, посредством этого построить мост, знаю, какие-то там объекты, инфраструктуры, то он будет это делать. И речь как раз идет о том, чтобы стимулировать их не занимать средства там, в федеральном бюджете, а стимулировать занимать средства на открытых площадках. Выдаваем часть купонного дохода, то есть компенсируем часть купонного дохода, который они должны платить за этот займ. Тут еще один плюс существует. существует.
Вот, хорошо.
Когда регион начинает занимать на открытых площадках, он вынужден, как любое акционерное общество, там, как любое предприятие, значит, во-первых, меморандум облигационного займа, во-вторых, постоянно публиковать отчетность о том, как работает. То есть регион становится прозрачным. Прозрачным для инвестора, прозрачным для людей. То есть уже нельзя так вот потихонечку там что-нибудь как-то так раз, там, я не знаю, там, за балансом или там еще как-то за статьей спрятать. Регион становится прозрачным, его начинают рейтинговать. В этом случае инвестор, любой инвестор, который хотел бы там вложить, например, средства, он будет в любом случае вкладывать туда или в тот регион, в который он понимает с экономической точки зрения.
Я сейчас вас остановлю, Станиславович, хорошо. Потому что я понял, почему это должно быть хорошо для региона. Я понял. Я, между прочим, еще минуты три назад понял и сижу, пытаюсь открыть рот, чтобы задать вопрос. А мне-то это зачем? Мне? Почему региону это я понял? А мне, то есть потенциальному покупателю этой бумаги, зачем это?
Смотрите, вот история про ключевую ставку Центробанка. Значит, у нас на протяжении последних лет председатель Центробанка проводит достаточно правильную политику. Ну, это лично мой взгляд. Я считаю, очень правильную политику. То есть происходит таргетирование инфляции. Многие говорят о том, что таргетируя инфляцию, мы не развиваем экономику. Но я всегда говорю, позвольте, коллеги, вот каждый должен заниматься своим. Когда мы говорим, что там экономику нужно развивать, это скорее к правительству. Значит, когда мы говорим, что таргетируется инфляция, это скорее к Центробанку. То есть не может Центробанк отвечать и за развитие экономики, и за таргетирование инфляции. Mm-hmm. Ну, то есть разные как бы вещи. Значит, где-то должно быть посередине, быть принято решение, значит, либо посредством средств, денег, либо там еще каких-то вещей. Но должны быть приняты решения, которые и при таргетировании инфляции в том числе позволят развивать экономику. Так вот, таргетируя инфляцию, у нас постоянно снижалась ключевая ставка Центробанка. Снижая ставку Центробанка, в этом случае в мировой практике, таким образом Центробанк стимулирует, чтобы средства приходили в реальный сектор экономики, либо приходили на какие-то открытые площадки.
Но.
Потому что депозиты, куда люди привыкли нести свои деньги,
становятся невыгодными,
становятся дешевыми.
Да.
И вот здесь
кредиты дешевые, депозиты дешевые.
Вот. И здесь как раз возникают вот эти облигационные займы, собственно говоря. Почему человеку должно быть выгодно приобрести облигационный займ? Потому что он просто дороже депозита.
Он дороже депозита усредненно на сколько?
Ну, смотрите, вот депозит вы сегодня разместите, я думаю, под 4% годовых.
Ну, пожалуй, что...
А если вы приобретете облигационный займ, то это будет 7,5% годовых.
7,5% годовых.
Два раза практически.
Да? Нет, это абсолютно нормальная история.
В 1,7 раза больше.
У нас огромное количество банков предлагают размещать средства на счетах, предлагая различные варианты. Быстро снял на остаток проценты, что-то еще. Ну, с облигациями так не получится, это все равно игра в долгую. Вы же не можете эту облигацию, там, допустим, купить, а потом, а нет, что-то я передумал, там, возьмите ее обратно.
Вы знаете, значит, поскольку я работаю в комитете и поскольку там, я пользуюсь этим инструментарием под названием банки, я могу сказать, вот совершая какие-то резкие операции, резкие или многочисленные операции с банком, вы должны просчитать не только эффективную ставку, какую-то медианную ставку, вы должны просчитать в том числе те комиссии, вычесть те комиссии, которые вы заплатите банку
это
за
да.
те или иные операции. И вот когда вы посмотрите, что за каждый чих с вас берут деньги, значит, причем как бы меня самого это поражает, когда там, понимаете, полностью обложенные средства с переводом нужно заплатить 2%. Я вот не понимаю, за что? Я должен отдать банку 2%, если я уже отдал государству положенные средства. То есть банк переводит. На самом деле он же не везет как бы эти деньги из одного места там, пункта
да,
А в пункт Б.
Почтовая карета, ковбои в охране.
Конечно, ну, как бы этого нет ничего, но он берет почему-то 2%. Так вот, если вы вот все это просчитаете, то у вас будет даже не 4,5, будет меньше. Поэтому, на мой взгляд, все-таки выгоднее будет вкладывать в такие инструменты. Ну, и практика, честно говоря, показала. Вот мы сейчас проходим бум. Я не совсем уверен, что это как бы хорошая история. В том смысле, что она до конца как бы понимаемая людьми. Но у нас, там, безусловно, рекорд мы получили вот во времена пандемии. Порядка 11 миллионов человек со своими средствами вышли на биржу и стали вкладывать ценные бумаги. Угу. Я имею в виду в акции, прежде всего.
У нас каждый понедельник после 13 часов на их идет программа «Биржевая открывашка», там наши аналитики биржевые, Эдуард Матвеев, Даниил Фадеев, отчасти об этом и говорят, то есть отмечая, что, в общем, конечно, биржа в России – это такая очень активная история в последнее время, да, да, это факт.
Ну вот надо задать нашим аналитикам следующий вопрос, значит, чем чревато и может ли это быть пузырем? так называемым, для людей в будущем. Я объясню, почему. Потому что, понимаете, вот должен быть какой-то постепенный вход. У нас всегда, у россиян немножко по-другому. То есть мы медленно запрягаем, но потом быстро-быстро едем. Вот сегодня, вкладывая деньги в акции тех или иных юридических лиц, значит, мы зачастую там руководствуемся, я не знаю, какими-то аналитическими отчетами, значит, мнениями брокеров, там, мнениями там, квалифицированных, там, сертифицированных...
Статьями в умных журналах, да. Это все так, конечно.
Но как бы, по идее, нужно читать первоисточники. Вот есть акции и облигации, условно говоря, предприятий, в которые действительно стоит вкладываться, и капитализация которых не вызывает никакого сомнения. Например, тот же самый «Газпром», да? Ну, я утрированно, понятно, что «Газпром» не вызывает сомнения. Значит, а есть акции и облигации, ну, которые вызывают сомнения. И если в какой-то момент будет объявлен технический дефолт, то мы, конечно, получим массу людей, которые скажут совершенно справедливо, там, а почему нам не сказали, или а почему?
Ну, а это как аналитики, в свою очередь, совершенно справедливо скажут, мы вас всех всегда предупреждаем.
Слушайте, вот есть такая штука, как консенсус-прогноз. Вот сколько я за ним наблюдал, значит, когда все хорошо, консенсус-прогноз хороший. Как только все плохо, консенсус-прогноз меняется в течение 3 минут, и при этом ты даже придраться ни к чему не можешь, потому что он уже плохой. Значит, ну, можно, конечно, скриншот сделать, но кто за него ответит?
И мы снова возвращаемся к облигациям. То есть, облигация еще и надежнее, чем биржевая бумага.
Ну, облигация, безусловно, надежнее, потому что она обещает тебе номинал. То есть она в любом случае выплачивает тебе номинал. Есть разные облигации, но мы говорим об облигации с купонным доходом, она обещает номинал. Плюс ко всему, если мы говорим, например, об облигациях и акциях предприятий, то субъект федерации, он, безусловно, надежнее. Безусловно.
И обанкротиться сам по себе, ну, условный Пермский край, конечно, не может.
Не может. Не может. Это государство. Это все равно, что как бы совокупный государственный долг. Вот мы говорим субфедеральные облигационные займы. То есть субъект – это часть целого государства. Поэтому, ну, как бы нет, конечно, не
может. То есть, получается, единственный риск покупки такой облигации для меня, как для физлица, это, в общем, нарастающая инфляция, по большому счету. То есть, это единственное, чем я могу рискнуть. Вот если я сейчас вот возьму, а вот потом инфляция перескочит за эти вот 7%, вот вроде в этом может быть риск.
Я думаю, что если мы с вами сейчас начнем взвешивать риски, то их можно прописать на целую страницу.
То есть они
другое
есть.
Дело, что если мы будем сравнивать риски в той или иной финансовой операции, то вот в этой финансовой операции рисков меньше становится. В том случае, если мы, опять же, компенсируем для регионов ставку купонного дохода. Мы можем, например, сделать зависимость того, что если регион своевременно в течение там длительного периода времени выполняет свои обязательства, значит, не допускает технических дефолтов, там, я не знаю, еще какие-то вещи, там, понижение рейтинга там региона, то ему компенсируется. А если там он допускает какие-то технические дефолты, если рейтинг региона падает, то ему перестает компенсироваться, или он должен привести свои финансы в надлежащее состояние. Но он и так уже, как бы, вот, выпустив облигационный займ, становится открытым регионом. Не только для Минфина, но и для частных инвесторов. И вот я, например, там читаю большое количество аналитики, и там люди, не стесняясь в выражениях, пишут, какая компания есть что. И почему она такая? Угу. То же самое и про регион.
Я правильно понимаю, что история с облигациями, вот этими субфедеральными облигациями, это все-таки история в первую очередь, а как бы мы сейчас, ну вот, не, как бы я сейчас не играл в потенциального покупателя, это все-таки история не для физлиц, это все-таки история для...
Нет, для физ.
Для физ?
Но
то
вот
есть
я
не для компаний?
Ну, давайте я вам приведу пример. Вот Томска. Томск. Значит, в Томске проживает, по-моему, 600 тысяч человек.
Ну, меньше миллиона, я помню.
Да. Что, да. Значит, в целом в области проживает, по-моему, 1 100 000 200. Угу. Так вот, они разместили облигации, сам Томск, Томская область, для физических лиц на 4,2 миллиарда рублей.
И купили.
Люди купили, да. И понимаете, люди купили под 7,4% годовых. Мало того, что люди купили, люди по-другому относятся к этому. По прошествию времени, поскольку они развивают эту историю давно, порядка там 3-4 лет, люди начали по-другому относиться к этим облигациям. Они начинают смотреть за тем, как тратятся региональные финансы. Они начинают смотреть затем, собственно говоря, куда тратятся эти деньги. То есть вот мы к налогам относимся, несмотря на то, что это деньги налогоплательщика, поскольку они в государство ушли, и все, мы с ними попрощались. Но к облигациям люди относятся по-другому. И когда, например, людям говорится, вот этот объект построен за счет ваших средств на облигационные займы, ну, люди относятся к этому объекту как-то по-другому. Плюс возникает такой кумулятивный эффект, он уже политический, может быть, даже в некотором смысле, когда люди либо доверяют руководству региона, либо не доверяют. это тоже как бы лакмусовая бумажка.
Ну да, кстати, я об этом не подумал, а ведь действительно, на самом деле, ребят, у этих покупать нет. Или, допустим, ребята, почему нет, вроде нормальные мужики. Ну, да. Как-то вот, вот да. примерно да. так, да.
Да. Да. И понимаете, власть должна отчитываться, вот что она построила, что она сделала. И когда, например, там человек предъявляет, вот мы за счет облигационного займа вот сделали этот мост, или там построили галерею, или построили там еще что-то, или сделали возможным там посещение какого-нибудь берега.
Новые сцены театра, оперы и балета.
Типа. Значит, и люди вот говорят, да, мы одобряем эту историю. И они понимают, что это, во-первых, их вложение в том числе. Значит, они зарабатывают на этом, и они понимают, насколько эффективно или неэффективно потрачены эти средства. И в будущем они уже, как бы выбирая кого-то или отдавая предпочтение кому-то, будут думать об этом. Такая вот кумулятивная история. Правильно, мне кажется.
Окей, значит, смотрите, сейчас чуть-чуть критикну и попробую отмотать лет на 100 примерно назад. 20-е, 30-е, молодая советская Россия выпускает один займ за другим, объявляет один займ за другим. Ровно, кстати, по похожим причинам, потому что нужны деньги, нужно экономику поднимать, индустриализация, все дела, все это требуется. И у нас есть немалое количество свидетельств, в том числе и литературных, кстати, можно того же Ильфа и Петрова вспомнить, свидетельств от того, что людей, ну, фактически начинают принуждать.
Роман, вот я предлагаю вот не заходить на это поле, потому что вот я, как вам сказать, я считаю, что страну развалили. То есть я считаю, что это преступники страну развалили. Я считаю, что вот теми облигационными, необлигационными займами, там, привлечениями средств, там, тяжелой работой, трудом, всем тем, что наш народ вложил в тот великий подвиг, который сделали во время Великой Отечественной войны. Даже вот тогда, когда мы проиграли Первую мировую войну, да. Значит, и по контрибуции заплатили там и территориями, и имуществом. Понимаете, вот это все было предано, в конце концов. Вот мое мнение тогда, когда возникла Российская Федерация и перестал существовать Советский Союз, это предательство. И я к чему это, собственно говоря, стал говорить? К тому, что, знаете, вот фактор личности, не фактор государства уже сыграл. Здесь как бы тогда привлекалось правильно все. То есть мы можем по-разному относиться к этому строю, но вот, понимаете, когда дом построен, и когда в нем можно жить, и кому-то не нравится цвет, и давайте сломаем. Значит, ну это же бред. Вот здесь примерно та же самая история. То есть, ну, перекрасьте. Ну, вот тут живет же Китай, перекрасили, и нормально. Мало того, что нормально, еще и сейчас пытается стать экономикой номер один в мире, собственно говоря.
И все-таки, насколько эта история с облигациями будет, когда она запустится, а я так понимаю, что, скорее всего, это вопрос там ближайшего года-двух, там что-то такое, да? А насколько эта история, по вашей оценке, должна быть добровольной, спокойной, естественной? Насколько мы должны информационно объяснять и агитировать, но не заставлять, допустим, да? Там, так, ребята, значит, всем бюджетникам объявили быстренько треть зарплаты на облигации.
Да нет, ну что, вот, во-первых, как бы так нельзя делать ни в коем случае. А во-вторых, вот я приведу маленькие примеры. Значит, Красноярск только в этом году разместил облигации на 3 миллиарда, Ставропольский край 7 миллиардов разместил. Вот мы часто как бы на Екатеринбург ссылаемся, Екатеринбург разместил, сейчас скажу, насколько. Ну, Московская область 74 миллиарда разместила, Новосибирская 9 миллиардов, значит, Омская 5 миллиардов, а вот Свердловская 43 миллиарда. Размещенный облигационный займ. То есть, понимаете, вот когда вот вы запустили маховик экономики и маховик строительства инфраструктурных проектов, его нельзя останавливать ни в коем случае. То есть в этот момент происходит следующая история. То есть, люди приобретают квалификацию, повышается покупательская способность, работают предприятия, создаются какие-то там общественные блага, добавленная стоимость, которая наполняет бюджет. То есть, понимаете, это вот такая вот как бы цепочка математических каких-то сложений и цепочка, как бы, которая обеспечивает, ну, все, что называется комфортом жизни, я не знаю, для человека, живущего в регионе. Вот нам эту цепочку надо запустить. У нас 300 лет. У нас нет на эти 300 лет, там несколько раз говорили, ну, нет у нас на это денег в таком количестве. А почему мы не можем там провести эти 300 лет посредством там привлечения облигационного займа? Ну, почему? Мне многие скажут, ага, мы сегодня займем, а поколение там следующее будет отдавать. Угу. Не вопрос. Существует другая совершенно история. То есть, когда сегодня занимается там облигационный займ, ну, или там размещается облигационный займ, правильно говорить, а завтра размещается второй облигационный займ для того, чтобы погасить этот облигационный займ. Это не пирамида, это абсолютно нормальная практика. практика. То есть такие банки, как ВТБ, например, имеют, по-моему, ВТБ, Сбербанк, вечные банды. То есть их никто вообще никогда не обещал гасить. Они вращаются, и они как бы платят ставку купонного дохода, они там есть до срока, ну не до срока, поскольку они вечные банды. То есть сам банк не обещал выкупать даже, но за счет доверия там люди их покупают и получают необходимый доход. Здесь ровно такая же история. То есть давайте привлечем деньги, давайте вложимся в эти объекты, и 300 лет мы действительно друг другу покажем. Ребята, вот это вот, ну вот, ах. И, по крайней мере, мы не будем терять ежегодно там 40 тысяч населения Пермского края. И, может быть, и жизнь по-другому нам представится в Пермском крае.
Дмитрий Скриванов, депутат Государственной Думы Российской Федерации. Буквально под занавес нашего эфира у меня родилась идея для, знаете, для информационного и агитационного ролика, который надо будет по телевизору пускать. Что-нибудь типа там: «Дедушка, кто построил этот мост?» Вот это «Мы с тобой, внучек», и показывать облигации. Да. Вот это вот. Вот это было бы хорошо, согласитесь, такой вполне в лучших традициях.
Да,
ну что ж, да, спасибо вам большое. Я надеюсь, не последний раз в нашем эфире. Спасибо за разъяснение.
Спасибо большое.